Мы читаем книгу «Труды Бальсулама» на странице 506, статья 600 тысяч душ. Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Страница 506, статья 600 тысяч душ. Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр. Но как это понять? Ведь духовное не делится на части. Изначально не было создано ничего, кроме одной души, Адам Ришон. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души, как сказано в Берешит, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адам Ришон. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. И это на самом деле большой порок, который и приводит ко всему этому разделению. Два. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже не чувствует себя отделенной от остальных частью, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно во всю силу, как в Адам Ришон, о чем сказано: «Тот, в кого вдохнул он дыхание».
Продолжим, я не знаю, а что непонятно.
Во-первых, можно ли получить перевод того, что он написал здесь, чтобы мы правильно это поняли?
На какой язык?
Ну, что такое тело, которое ему мешает? Тут очень много вещей.
Ну, скажи по очереди.
Ну, я скажу, что значит, что тело отторгает свет души.
Ну, что непонятно. Что такое душа? Душа. Нешама. Что такое душа? Это желание получать, которое отдает. И он чувствует внутри себя эту отдачу. Эту отдачу. Если он чувствует ее как свет, как зор. Свечение. Зор. Это и есть душа. Что такое свет? Это ощущение отдачи в желании получать. Что еще? Адам Аришон или Нешама, душа, она потом содержит 600 тысяч душ. И она делится только относительно того, кто раскрывает ее разделенное, относительно того, кто разделяет ее единое, она единая, цельная. Что называется Исраэль? Исраэль — это каждое желание, которое желает раскрыть Творца. Называется Ешаркель, стремящийся к Творцу. Даже так, хочет раскрыть Творца, просто у него есть такое желание. Что еще?
Что такое тело?
Гуф, тело, это желание. Есть тело, которое разделяет. Есть тело, которое духовное. Разделяет? Угу. Дальше. Ну. Дальше.
Что значит, в силу Торы заповеди очищается тело?
Тора и заповеди — это исправление. В желании получать, которому добавляют намерение ради отдачи. Да.
Что это, когда он чувствует себя как частное, иногда чувствует себя единым?
Частное, что такое частное? Отделенное. От общего. Это часть исправление, когда ощущает себя уже отделенным, оторванным. Да.
Но, казалось бы, есть разделение в душах. Он говорит, есть 600 тысяч душ, а есть единая душа.
Так он себя ощущает. Есть такие, которые этого не ощущают. Ты чувствуешь себя одним из 600 тысяч? Нет. Ну так ты еще до этого. Дальше.
В чем, собственно, заключается то, что он хочет выяснить?
Это ты уже не спрашиваешь. Что это? Нет такого, что это. Спрашивай отдельно. Потому что я хочу, чтобы потом ты нам переводил этот текст. Мы тоже ничего не понимаем. Сейчас ты будешь читать другими словами и объяснять нам. Ну.
Если духовное не придет разделенным и разрезанным, откуда вообще берется вопрос, 600 тысяч душ или одна душа?
Именно от разделений и от этих разрывов мы из них мы постигаем единую душу. А просто так мы не можем этого сделать. Понятно или нет? Нет? Ты не понимаешь, что ты не понимаешь этой картины? Ты должен понять, и ты должен получить ее в разбиении, постараться ее собрать, и с помощью высшего, который, наконец, ты увидишь, что без него ты не можешь, ты раскроешь, что может тебе помочь, ты обращаешься к нему вместе с ним, ты собираешь этот пазл, и ты понимаешь, почему он разбил, для чего, что значит для тебя собрать эти части, и в какой связи ты их собираешь, и когда ты как раз собираешь какой-то большой механизм. Допустим, есть у тебя машина. В машине есть там 10 тысяч разных деталей. во всех этих, во всем там десятке тысяч деталей ты должен узнать каждую часть, для чего она нужна, как она связана, в каком порядке ее нужно собрать, и для чего все это, когда собрали, то, сейчас-то работать не работает, что еще мне нужно сделать, и пока ты не находишь в этом двигателе, не вдыхаешь в него дух жизни. Духом жизни называется Творец. Ну, так мы приходим, тогда мы понимаем, что происходит. Из действий твоих я познаю тебя, как говорится, а иначе мы не можем его познать. Мы уже говорили об одном из уроков «Действующий разум». Нам стоит прочитать эту статью. Так мы его постигаем. Все? Нет. А что еще?
Непонятно. Первая стадия. Он пишет, ощущает свою душу частную и не понимает, что это общая душа для всего Израиля. И это большой порок. Есть душа, и тем не менее порочная.
То, что я ощущаю себя и душу свою, а не общую, это и называется изъян. Для меня это изъян. А для тебя это достижение. О, если бы я почувствовал, что я такой душа, я нахожусь отделенным от других, но я все-таки нахожусь в духовном мире, и тут Творец, и другие, и я. А другой ощущает в этом порок, изъян. Если и есть я, и есть что-то еще, а Творец третий — это вообще что-то страшное. Ведь должно быть я, Творец, Тора и Израиль едины. В каждом есть свой. Ты пока еще далек от того, чтобы быть нарушителем на таком уровне.
Из Иерусалимской группы спрашивают, можно ли подробнее сказать о том, что тот, в кого вдохнул он дыхание.
Можно. Дальше. Ты хочешь повторить это или нет? То, что мы прочитали. Но простыми словами. Ты понял? Ну, давай. Читай.
Мне читай.
Да? Ты же умеешь читать. Сначала, да, ты как в школе или как в армии.
Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр.
Еще, кроме 600 тысяч, то есть одна душа, она разделилась на 600 тысяч душ, и каждая из 600 тысяч душ еще на многие искры, на множество искр разделилась. То есть у тебя есть уйма. Сколько угодно.
Ну как это понять? Ведь духовное не делится на части. Изначально не было создано ничего, кроме одной души. Адам решен.
То есть как это может быть, что душа делится? То есть желание получать, которое создано одним светом, и само оно тоже такое цельное. Как может быть, чтобы оно разделилось? И что вообще называется вот это деление, разъединение? Нет такого. Мы не понимаем, насколько мы живем в мире, который не существует. В нашем воображении все делится. Неживое, растительное, животные уровни, разные части, звуки, цвета, все что угодно. Этого ничего не существует в духовном. В духовном, там в настоящем, там все единое впечатление. Там простой свет. Все эти деления — это от недостатка нашего совершенства. Мы искусственным образом, мы выпали из совершенства, и поэтому так мы и чувствуем, что все это разрезано, разделено, противоречиво, противоположно. Это он и спрашивает, как это возможно, чтобы духовное вообще могло делиться. Что это значит? Если Творец един, то не может быть, чтобы из него вышло что-то несколько. Один и все. Да.
И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души, как сказано в Берешит, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни.
То есть есть одно желание, и в нем один свет. Это говорится об Адаме Ришон. Что, из Иерусалима спрашивают об этом? Иерусалимцы? Один свет и одна душа. Это и называется «И вдохнул в его ноздри дыхание жизни».
И та же душа находится в любом из сыновей Израиля. В каждом полностью, словно в Адаме Ришон.
То есть, тот, кто считает себя, относит к себя обратно к Творцу, он постигает эту одну душу. Ты можешь сказать, здесь непонятно, о чем идет речь. Если я называюсь Исраэль, то есть Ишаркель, стремящийся к Творцу, как я могу постичь одного, а не многих? Потому что каждый, кто находится вне меня, я присоединяю к себе, это выглядит мне для меня сначала посторонним, но я присоединяю его настолько полностью, что я ощущаю все эти вещи и себя, и других вместе, как одну душу, которую сотворил Творец. Если я называюсь Ишаркель, стремящийся к Творцу, то все, что находится вне меня, я воспринимаю, что это все единая душа, Адам Ришон, это согласно Кли, а согласно свету, тут есть свет мира бесконечности или Творец. Так я к этому отношусь. Как я могу достичь этого? Только если я отношусь к этому как к группе. Через группу. Так мне легче. Почему? Потому что я могу проделывать различные упражнения. Разные обсуждения, разные разговоры. Но, в общем, группа — это средство. Переход. Переходный этап. Да.
Можно ли сказать, что эта точка единства — это определенная точка соотношения, относительно которой можно работать вовне, чтобы раскрыть?
Да нет, мы вообще должны понять, что нет никого, кроме Него. И добрый, творящий добро — это тоже называется один.
Я не имел в виду этого одного. Внешний этот маленький кружочек — это «я».
Маленький круг, вот это называется, то, что «я» — это сила разбиения. Малхут. Да, которая должна соединиться со всем. Что значит, это должно соединиться таким образом, чтобы я ощутил себя Адамом Ришон? Но Адам Ришон — это не я. Адам Ришон — это когда я соединен с другими настолько, что нет меня и их. А это Адам Ришон. Есть я, есть ближний, и вместе это Адам Ришон. Но вместе имеется в виду, когда исчезает и ближний, и я, и Адам Ришон. Да.
Так правильно ли сказать, что «я» — это то, что имеется в начале работы? Это как бы отправная точка того, чем я не являюсь, чтобы начать строить кли?
Представляй, что ты хочешь, только не путай нас. Да, если это вопрос по делу.
Томер из Израиля спрашивает, почему написано, что та же самая душа находится у сынов Исраэль, а не у всего человечества?
Исраэль, это Ишаркель, тот, кто стремится. Что значит все человечество? Все человечество — это те, у кого нет стремления к раскрытию Творца, это называется все человечество. 99% из этих иерусалимцев, которые населяют Иерусалим, может быть, кроме там 200 человек в нашей группе, а все остальные называются народы мира. Исраэль называются те, которые находятся в нашей группе. Да.
Рабаш пишет в Шлаве Сулам, тот, кто хочет идти путем Творца, называется Яшар Кель, называется Исраэль, то есть направленный прямо на Творца. Все его действия, он хочет, чтобы они поднялись прямо к Творцу. Бааль Сулам тоже пишет в своих письмах, Исраэль — это тот, кто трудится с тем, чтобы вернуться к источнику.
Ты видишь, здесь сидят люди. Половина, может быть, сегодня из нашей аудитории, они не относятся к евреям. Ну и что? Они называются свойства Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. Представь себе, что ты был в Вавилоне с Авраамом. В то время. И тот, кто пошел с ним в его стремлении достичь Творца. Израиль — это не национальность, нет такого народа. Бааль Сулам пишет нам об этом в газете «Народ». Что он пишет? Что называется Израиль? Когда мы народ, когда мы Израиль, когда все соединяются, те, кто желают достичь Творца, объединяются вместе. Вот и все. Поэтому, наконец-таки, пора начать давать правильное определение реальности, а не эту иллюзорную реальность животных, которых ты называешь так или эдак. Называй, но это не соответствует истине. Мы называем человека согласно желанию в нем. Да.
Что такое точка «я» на первой духовной ступени?
«Я» на первой духовной ступени — это точка, которая соединилась с ближним. Она называется «я». До этого нету «я», до этого есть животное. Да. Есть Яков, который переведет с французского.
Как можно знать, что группа исправлена, а я должен себя исправить?
А я испорчен. Как узнать, что группа исправлена, а я не исправлен? Это нужно принять заранее как предположение, как гипотезу. Все, что кажется тебе снаружи, это то, что Творец показывает тебе, представляет тебе, чтобы ты увидел реальность, весь мир, всю реальность, как ту картину, которую Творец представляет тебе. И из всей этой картины Творец представляет тебе один фрагмент из этой картины в мире. Эта часть называется группой. Во всем мире. Можешь там критиковать, делать все, что хочешь. Там проблема, как поладить с другими. Это потом. Но ты должен принимать группу, как пишет нам Рабаш, и проверять, следует ли она к цели. Если она следует к цели, то ты не можешь больше наводить критику на нее, а лишь включиться в нее и все. И принимать ее как большую, как более высшую, потому что если ты так будешь относиться к ней, ты начнешь ощущать, что не она, группа, эти твои товарищи, которых ты знаешь, а в ней внутри есть высшая сила, есть высшее соединение, и относительно нее силы этого объединения ты должен работать. И это и называется группой, а не эти лица, и не их характеры, и ничего другое. И поэтому ты должен воспринимать это понятие группа, как, между ними, как Раби Йоси бен Кисма смотрит на своих маленьких учеников. Ты должен воспринимать их как великих и избранных людей в поколении и видеть эту группу как исправленную и так далее. И только лишь таким образом ты можешь тогда продвигаться. Нужно снова и снова возвращаться к статьям Рабаша о группе. Яков, у нас есть перевод на французский этого? Да. Да.
Если не исправлена только моя душа, а остальная исправлена.
Я говорю о группе, а не об остальных. У остальных нет душ. Я под душами подразумеваю группу.
Группа исправлена. Так что значит еще 600 тысяч душ?
Это 600 тысяч.
Ну, получается, что... Получается, только две души. Моя не исправленная, а группа исправленная.
Это 600 тысяч, потом я не увижу двух.
Но они же не разделены.
Это не важно. 600 тысяч называется сила. Адам Ришон называется в эту силу 600 тысяч душ. Адам, 600 тысяч, это называется Арихампин, когда мы поднимаемся к нему. Зон, когда поднимаются к Арихампину, называется 600 тысяч. Это единицы, десятки, сотни, тысячи — это хохма, а десятка, десяток тысяч — это Арихампин. Десятки тысяч. Когда в нашем подъеме Малхут, Зерампин, Абавыима и Арихампин. Это 10 тысяч. 60 — это Зерампин, когда он поднимается к Арихампину, это его духовный корень. Тогда это называется это десятки тысяч, это 600 тысяч. Это окончательное исправление, гмар-тикун его. Вот и все.
Когда он пишет, что силой Торы и заповеди очищается тело, вы до этого сказали, что тело и заповеди — это исправление, а тело — это желание получать. Что значит очиститься? Очиститься — это значит, что это желание получать вместо намерения ради себя, грязного, очищается на отдачу, то есть чистое.
Кто производит это действие с ним?
Ой-ой-ой. Желание получать ради себя называется ахур, мутным, а ради отдачи называется чистым, прозрачным. Что еще? Перейти, даже не перейти, а перейти от одного к другому, это значит, называется исправление. С помощью чего? С помощью Ормакив, свет, возвращающий к источнику, который в общем называется Торой. Это, собственно, общее наше средство. Точка в сердце не может очиститься или исправиться. Точка — это точка. Это точка, точка в сердце. Мне нужно объединить ее с группой. И здесь вопрос. В этом вся моя работа, только здесь. до того, как я прихожу, находясь здесь, я здесь, группа там, и мы должны как-то между собой работать, до этого нет никакой Торы, никаких заповедей и вообще никакой работы. Здесь находятся Торы, заповеди и вся действительность. Это не во мне, и не в них, и ни в чем там другом, и ни в ком другом. Только в связи меня и группы. Если я не прихожу к связи, и я не начинаю выстраивать ее и наблюдать в ней любовь, ненависть, хорошо, плохо, то речь не идет о Торе и заповедях, потому что здесь, в этой связи, я раскрываю ненависть. В этой связи я раскрываю ненависть, от ненависти до любви. Так вот. Только в этом. Да.
Микрофон.
Дайте ему микрофон. Кто переведет?
Так, причина цимцум бет — это ненависть?
А има сиба ли цимцум бет зо сина?
Ло.
Нет. Причина цимцум бет — это то, что бина хочет исправить малхут. Спасти малхут от перекрытия цимцум алиф, поэтому бина сокращается сокращается во втором цимцуме. И тем, что она сокращается в цимцум бет, она может понять цимцум алиф, что в малхут. И они тогда могут работать вместе, пока в конечном счете не исправляются. Цимцум алиф в малхут, цимцум бет в бине. Бина готова принять на себя цимцум только ради того, чтобы спасти нижнего. Это спланировано изначально. Творец понимает, что ему нужно будет так сделать, потому что бина — это Элоким. Да, следующий товарищ.
Вы сказали, что я должен проверить, идет ли группа к цели. Относительно чего я проверяю, если я сам не исправлен?
Это верно.
Я не исправлен. Я нахожусь в начале своего пути. Я нахожу группу, которая направлена на цель. Большего мне не дано и большего мне не нужно. У меня есть внутреннее ощущение, точка в сердце, которая называется, в соответствии с которой я проверяю, относится это ко мне или нет. Эта группа занята этим или нет? Приду я с ней к цели или нет? И после того, как я решаю, что это ради меня, что это правильно относительно моей цели, настолько, насколько я могу чувствовать, я должен идти вместе с этой группой во всем, объединиться с ней в одно тело. Если этого не делаю, я никуда не продвинусь, поэтому я остаюсь без какого-либо действия, без продвижения. Жаль. Либо я тогда ухожу искать другое место, либо я захожу сюда и до конца. Одно из двух. Человек должен все-таки решить. Поэтому тот, кто приходит сюда и не делает ничего, ну, ждем. Может быть, через 10 лет он посидит. Вдруг, как говорится, у него законтачит. Да, вдруг поймет, что речь идет о единстве, о любви. Да. Иначе я ничего не постигну, жизнь проходит. Мне уже не 30, мне уже 40, потом 50. А что было? Ты смеешься? Посмотрим на тебя через 10-20 лет. Угу. Это непросто. Непросто. Что я хочу сказать? Нужно быть требовательным. Требовать. Чего я хочу от жизни? Или здесь, или там. Рабаш говорил, хоть насладись жизнью, что ты здесь-то делаешь? Ну, это он смеялся, потому что человек, который уже здесь находится, он как-то продвигается постепенно. приходит к правильным вопросам, но этого недостаточно, просто прийти. Ты должен решить, что ты включаешься в группу. Или ищи другую группу. Может быть, знаешь, есть много всяких мудрецов там снаружи, продают тебе всякие вещи. Может быть, там ты себя найдешь. Но нужно искать и решить. Мы это самое не принуждаем тебя оставаться здесь. Но если жизнь у тебя все-таки для тебя все-таки дорога, потому что, поверь мне, стареешь быстро. Желательно решать быстрее. Да, Сав. Эйсав.
Ну, допустим, я начинающий в Кабале. Меня пугают все вот эти обязательства, то, что вы говорите, приходите на конгресс, там невозможно один день, невозможно просто урок подсмотреть.
Ну да.
Почему так угрожающе все это выглядит? Либо ты тут, либо ты не тут.
Мы говорим о законах природы. Извини, ты на 100% прав. Конечно, мы должны говорить конфеты, пироги, торты, все такое сладкое, легкое и вообще... Приходи. Приземляется облако, мы на него садимся и улетаем. Как в детских мультфильмах. Не просто так. Да. Но мы должны понять, что мы говорим все-таки о законах природы. Закон природы заключается в том, что мы должны прийти к любви к ближнему. Это неприятно. Неприятно такое слышать. И это не соответствует моему мнению. Я хочу прийти к власти. Человек хочет власти, контроля над своей жизнью в этом мире и власти над своей жизнью в мире грядущем. Управлять всем. Я хочу, чтобы это было в моих руках, мое здоровье, моя честь, моя власть надо всеми. Это жизнь, жизнь в грядущем мире. Я хочу знать. Я хочу чувствовать, что все это уже у меня в руках. Это эгоизм, это желание получать, которое пробуждается в нас и называется фараоном. И все это замечательно. Чем лучше, тем просто замечательнее. Тем больше. Человек ни от чего не отказывается, хочет всего, требует всего. Это на самом деле признак высокой души. И с этим он приходит. Хорошо. Ему говорят, да, наука Каббала занимается тем, что раскрывает тебе небеса. Ты приходишь к раскрытию глаз. Ты раскрываешь все. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца, раскрытия Божественного. Ты его раскрываешь. Тебя здесь в этом никто не обманывает. Но для того, чтобы его раскрыть, у тебя твоей силы недостаточно. Тебе нужны дополнительные силы. Эти дополнительные силы ты должен получить от окружения, от группы. Вместе будем заниматься... Вместе будем делать разные действия и придем к этому. Это второй этап. Вначале человеку вообще на самом деле ничего не говорят. Ты только присоединяйся, позанимайся, почитай, и все будет замечательно. Постепенно, как младенцам, маленьким детям, большим детям, молодежи и взрослым. Таково воспитание. Воспитывай подростка в соответствии с его собственным путем. Я хочу знать, я хочу все, всем управлять, я хочу, чтобы моя судьба была в моих руках. И ты должен отвечать «да, это так». Ты не врешь ему этим, ты просто не говоришь ему, не говоришь ему всей правды. И каббалисты говорят нам, не надо ставить преграду перед слепым. Детям, малым и рабам этот секрет раскрывают постепенно. Да и нам тоже, нам самим тоже. Вначале человек думает, что это, я пришел к Рабашу, я через несколько дней, там был старик Менахем Эдельштейн, он был еще старше Рабаша. Он ездил из Твери в Иерусалим каждую пятницу. Там на извозчиках, на каких-то там грузовиках. Он рассказывал, как он приезжал, как получалось иногда за 2-3 часа до урока приезжал к Бальсуламу. Еще тогда, а Рабаш писал перед уроком тоже все, что будет на уроке. Я спрашивал его: «Менахем, что происходит?» Менахем говорит: «Все замечательно, через 2 недели тебе просто будет...» Я там был 2 дня. А он говорит: «Через 2 недели?» Я помню этого лгуна. Ему было как минимум лет 80. Он просто говорит: «Будет все». Потом я уже перестал его спрашивать, потому что, ну, понятно. Что я, собственно, хочу сказать? Так мы поступаем с детьми. Даем им сладости, помогаем им, подбадриваем. Конечно, если ты... Из-за того, что у нас в мире происходит такое неприятное развитие с жестокостью, с войнами, с этим климатом, который так угрожающе себя ведет, с этими катастрофами, раскрывается самая большая катастрофа в том, что мы объединены, что все мы связаны, что мир мал, мир глобален и интегрален. И тогда ты должен сказать: ребята, нужно объединяться. Видите, выхода нет, мы уже объединены. Не то чтобы нам нужно объединяться, мы объединены, только в плохой связи, в отрицательной. Давайте исправим эту связь. Сделаем как в семье. Тебе есть куда бежать? Нет. Поэтому мы идем, получаем какую-то консультацию, как все это привести в порядок. Я несколько лет об этом не говорил. Мы что, говорили о любви, о единстве? Нет. Мы даже статьи Рабаша не читали каждый день. Почти не читали. Почему? Потому что было очень странно это читать. Это было очень далеко от действительности. А пока что действительность приблизилась к тому, что люди уже могут слышать. Несмотря на то, что мы друг друга ненавидим, но мы понимаем, что ради лучшей жизни мы должны исправить связь между собой. Мир начинает постепенно это усваивать. И тогда мы раскрываем. Это значит, то, что стало... Раскрываем нечто, скрываем вдвое. Нечто ненужное стало необходимым. Как минимум. Иначе мы уже действительно... влезали бы в такие вещи, которые раскрывать нельзя. Каббалисты не кричали «возлюби ближнего своего» 1000 лет. Кто бы их слушал? А теперь уже можно. Мы, видишь, говорим об этом, и все-таки люди к нам приходят, они не боятся. Они слышат немного, а многие не слышат. 1% слышат «возлюби ближнего как самого себя», но внутри они думают, что, может быть, и без этого можно всего достичь. Так же и мы устроены. Каждый внутри себя, это будет работать.
Сегодня такая реальность, что каждый человек, если он немного смотрит там телевизор, пребывает на какой-нибудь короткое время на конгресс, он продвигается в науке Каббала. Можно так сказать сегодня?
Каждый, кто находится в одном процессе с нами, неважно, что с ним конкретно происходит, и неважно, как, если он хочет быть связан с нами, ежедневно на утренних уроках, на моем блоге, то, что он повторяет утренний урок, находится с нами на заседаниях товарищей, будет с нами на конгрессе и в некоторых подготовках к этому конгрессу, ну, в зависимости от того, где он находится. Все эти вещи наверняка говорят о том, что этот человек находится в том же, едет на том же поезде, что и мы, и он будет чувствовать собственное продвижение. Не надо его успокаивать, он сам будет чувствовать, что это так. Он больше понимает, больше чувствует, лучше видит, что написано в книгах, лучше объединяется. Он правильнее относится к действительности, к этому миру. Конечно же, есть подъемы, падения и различные состояния, но все они направлены на то, чтобы выяснить детали. Вне всякого сомнения, тот, кто с нами, главное, что он хочет объединиться. Есть такие, которые, может быть, следят, но, тем не менее, не хотят быть вместе, связаться. Тогда они уже не в одной повозке с нами. Очень важно, насколько телом и душой мы хотим присоединиться к источникам, прежде всего. Потому что источники — это наша основа. Вы же видите, постоянно мы занимаемся только источниками. Бааль Сулам Рабаш, Бааль Сулам Рабаш. Все. И тогда ты не хочешь нас слышать? У тебя есть сомнения? У тебя есть проблема? Источник? Все? Самые главные источники. Да.
Рувен из Натании спрашивает: я слышу, когда вы говорите о определенных принципах, и если группа не выполняет эти принципы, а сбивается с них, как я могу быть, ведь я выбрал их изначально?
В группе бывают различные состояния, подъемы, падения, борьба. Это внешне. В эгоистическом желании, которое все еще присутствует между товарищами. И это происходит в каждом и в нас вместе, во всех. И так будет до самого Гмар-Тикуна. Потому что до Гмар-Тикуна мы раскрываем преступление между нами, ненависть и то, что нужно исправить. Поэтому то, что люди объединяются, например, в группе Афулы, как мы сегодня видели, Бершева, Ашкелон, Ашдот, неважно, что Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Гонолулу, неважно. Даже Иерусалим, вот видишь. Да. Что я хочу сказать? То, что мы в группе начинаем раскрывать ненависть, противостояние, силовую борьбу, борьбу за власть, все это называется раскрытием разбиения. И то, что мы это раскрываем, мы должны все вместе обсудить, почему мы это раскрываем. Потому что мы занимаемся вместе, и на нас воздействует высший свет. И он раскрывает место разбиения. Замечательно. Давайте вместе со всей этой борьбой, со всем этим огнем, который горит в каждом, чтобы сжечь остальных, каждый считает, что он прав, давайте вместе поднимемся над этим в то состояние, где мы как будто бы объединены. Будем в двух состояниях одновременно. В как будто бы исправленном и в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Давайте начнем чувствовать, что этот Творец играет с нами. Он дает нам, Он вводит в нас, в нашу среду этого вредителя, который заложен в этой проблеме. Я отяготил сердце фараона. Это он каждый раз дает нам больше желания получать, в котором я вдруг начинаю подозрительно относиться к товарищам. Начинаю видеть в них лентяев, воров, властолюбцев, расточителей. Неважно. Это он подстраивает мне, и так каждому. И мы должны говорить: а, так в это и есть разбиение. Мы должны его исправить. Как исправить? Над ним мы должны наладить связи любви. Вот. Для этого тебе это раскрывается. Я должен целовать этот кнут, который спускается на меня и бьет меня. Я должен благодарить. Фараон — это Творец, только в обратной форме раскрывается, как помощь против него. С его помощью мы впитываем, от него мы впитываем все желание получать и выходим оттуда с большим достоянием, потому что нам уже есть что исправлять. Без этой ненависти тебе нечего подходить к горе Синай, к горе ненависти, Син-А. Только оттуда начинается исправление. Поэтому то, что раскрывается сейчас во всех наших группах в Израиле и за границей, это замечательно. Мы только должны понять, кто с нами играет, а не воспринимать это как маленькие дети. Давайте играть и думать, что это серьезно, и будем действительно ругаться, как маленькие дети. Нет, мы должны подняться над этим. Мы должны смотреть на это с уровня Творца. Чего Он от нас хочет? Он хочет, чтобы мы поднялись над этим эгоизмом, чтобы эгоизм был между нами, а мы над ним. Построили бы связь любви. Второй этаж. Второй уровень. И одно не имеет отношения к другому. Оставь эту ненависть. Пусть будет, она понадобится тебе, она еще вырастет. В тот момент, когда ты ее исправляешь, она вырастает еще выше. Это уровень ненависти. Ты надстроил над этим уровень любви. Ненависть поднимается над этим еще выше, любовь еще выше. Так ты и поднимаешься. Так ты поднимаешься каждый раз. Левый, правый, левый, правый, левый, правый. Вот так ты поднимаешься. И на этом мы закончим.
Объявление. Всемирный конгресс приближается, и с ним ожидания и волнения. Итак, мы создали информационный центр. Он работает с воскресенья по четверг с 5 до 9 вечера. Звоните 1-700-509-209, получайте ответы на ваши вопросы. И также можно записаться. Я хочу сказать, что действительно есть очень много беспокойства, волнений. Я обращаюсь ко всем, действуйте больше разумом, а не сердцем. Я получаю много обращений, люди волнуются, люди переживают, так находятся в таком внутреннем очень переживании. Добавьте разум, что мы делаем, для чего мы делаем. Правильно, нужно чувствовать, нужно, но добавляйте больше знания, больше разума. Этого не хватает. Дополнительное объявление. Трансляция, называемая «Мой первый конгресс», будет проходить на исходе субботы, 30 октября. Через 2 недели всемирный кеннес. 1000 человек в стране, во всем мире, готовятся к этому моменту объединения. Многие из нас, для них это будет первый конгресс. И специально для этого мы приглашаем вас на специальную передачу «Мой первый конгресс». Человеку, которому позволяют свыше попасть на конгресс, что я должен сделать? Ты должен прилагать усилия, но допустим, мне не нужно красть деньги, чтобы приехать на конгресс. На исходе субботы, 30 октября, в 7 часов вечера, открыта лекция для публики в Петах-Тиква, 8:35, открытая студия на тему «Мой первый конгресс». Советы, подсказки, прямая трансляция. «Мой первый конгресс», исход субботы, 30 октября, 7 вечера. Телестудия Петах-Тиквы. Справки по телефону 1-700-509-209 или КАП-СИОАЭЛЬ.